Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж Радонеж» одним словом и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Дорогие братья и сестры, Союз Христианское Возрождение проводит молитвенное стояние в защиту чистоты православной веры, стояние в истине. В воскресенье 3 февраля с 14 до 16 часов в парке Сокольники, место проведения площадка для общественных мероприятий в парке Сокольники, 3 февраля в воскресенье с 14 до 16 часов. Союз «Христианское Возрождение». Мы русские, с нами Бог. Дорогие братья и сестры, в воскресенье 3 февраля в 17 часов на улице Вавилова, дом 65А, в доме художника, открывается выставка художественных работ протоиерея Владимира Соколова и фотохудожника Ивана Жука. Вход на выставку в доме художника с правой стороны, затем в подвал и в выставочный зал. Открытие в воскресенье 3 февраля в 17 часов. Улица Вавилова, дом 65А. Ближайшая станция метро «Университет» или «Профсоюзная». Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 26 февраля по 3 марта в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты, фермерские хозяйства, предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 23 февраля по 3 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим об апостольском чтении, которое было в воскресенье. И особенно хочется отметить, что это вот мое любимое чтение апостольское, наверное, одно из моих любимых фрагментов в Библии. И надо сказать, что церковь его особенно как-то выделяет, потому что его читают в воскресенье, когда ожидается, что в храме соберется больше народа, больше услышит эти слова апостола. И это слова святого апостола Павла из послания Колоссянам. Третья глава с 12 по 16 стих. Всего 4 стиха, которые очень насыщены, которые очень содержательны в богословском отношении, о них можно долго говорить. Вот эти стихи. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос вас простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Послание апостола Павла к Колоссянам, оно вообще очень краткое, это 4 всего главы, и оно очень насыщенное, оно очень богословски насыщенное, и там содержатся все важнейшие догматы нашей веры, например, там провозглашается божество Христа, говорится о том, что Он является Творцом мира, все им и для Него создано, что в Нем обитает полнота божества телесно, и что в Иисусе Христе Бог совершает наше спасение. Бог совершает с нами нечто сверхъестественное, нечто необычное. И вот что об этом говорит апостол Павел. Он говорит: «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные». Ну, что значит «облекитесь»? Значит, оденьтесь. Облечься – это просто такое вот у нас в синодальном переводе несколько архаичное слово, которое просто значит «одеться». Вот «одеться» – это означало часто в античном мире, там часто одежда была связана с определенным статусом. Ну, и в нашем мире тоже там. Униформа военного или полицейского, белый халат врача, одежда, которую торжественная, которую, там облачение священника. Когда человек облекался в определенную одежду, это означало его определенный статус. Там, например, человек вот в форме полицейского, это человек, который облечен определенной властью, он выполняет определенные властные полномочия, властные функции. Человек, который облечен в белый халат, он выполняет функции, которые возложены на врача, он является врачом. И мы должны одеться в форму небесного царства, мы должны одеться, как дальше апостол пишет, в определенного рода добродетели. И далее апостол пишет: облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. О ком здесь идет речь? Кто такие избранные Божии? И обычно, когда мы слышим это выражение, избранные Божии, мы, наверное, думаем, что речь идет о каких-то исключительных людях в христианской среде, речь идет о выдающихся святых, речь идет о людях, с которых потом будут рисовать иконы, к которым будут потом петь акафисты. То есть это какое-то, ну, в общем-то, меньшинство внутри церкви каких-то исключительных избранных людей. И об их избранности мы узнаем после смерти, когда их канонизируют. На самом деле это не так. Избранные Божии – это все члены церкви. Для апостола Павла это так. Избранными Божьими являются все члены церкви, все люди, которые крещены, которые пребывают в церкви. Они все являются избранными Божьими. А почему? В каком смысле? А у нас в современном нашем языке людей иногда напрягает слово «избранный», потому что оно носит такой немножко снобистский оттенок, что есть избранные и есть какие-то вот там, те, кому не так повезло в этой жизни. Там, вот, у кого нет миллиарда, тот да покинет это собрание, что вот они не избранные. В библейском контексте избранные такого уничижительного по отношению к другим людям оттенка не носят. Избранные – это те, кого Бог лично возлюбил, лично избрал. Примерно в том же смысле, в котором мы говорим о невесте, как об избраннице, или там, о женихе, как об избраннике. Его, соответственно, там жених или невеста избрали, лично возлюбили. И Священное Писание говорит, что начало нашего спасения в замысле Божьем – это избрание. Бог нас избрал к спасению. Бог принял решение нас спасти. Христос говорит апостолам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Апостол Павел говорит в послании к Ефесянам: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословение в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по боговолению воли Своей». То есть, когда нас Бог избрал? Прежде создания мира. Нас еще не было. и в Божьем замысле о создании мира мы уже были прописаны. Это было очень задолго до того, как мы появились на свет, и очень задолго до того, как мы могли бы чем-либо привлечь к себе эту Божью милость. Бог избрал нас прежде создания мира, предопределив усыновить на себе, по какой причине он нас избрал. И апостол говорит: по благоволению воли своей, потому что он так пожелал, он так захотел. На то была его благая, добрая воля. Мы являемся избранными Божьими. Почему? Потому что мы, как какие-то такие хорошие люди, мы этим привлекли внимание Бога? Нет. Потому что Бог так захотел, по благоволению воли своей. Я приводил уже этот пример, но представьте себе какого-нибудь беспризорника, который живет на улице, он грязный, он вшивый, он ворует, он живет воровством и попрошайничеством, и он вырастет преступником и кончит свою недолгую жизнь либо в тюрьме, либо от рук других преступников. И представьте себе, приходит царь и его усыновляет. Он говорит: ты будешь мой теперь возлюбленный сын, ты теперь царский сын. Чем мог это заслужить беспризорник? Ничем. Ничем абсолютно. Он ничего не мог такого предъявить царю, чтобы убедить царя его усыновить. Это было бы невозможно. У него нет для этого ни ресурсов, ни возможностей, ни даже желания. Просто приходит царь и говорит: ты теперь царский сын. Он берет его во дворец, и во дворце он его начинает уже воспитывать как своего возлюбленного сына. Вот это что-то, что напоминало бы акт Божьего избрания. Это нечто, чего мы не заслужили, не могли заслужить, и абсолютно не обусловленное чем-то таким, что мы бы дали, и нам бы воздалось. Как говорит блаженный Августин в своей книге о предопределении святых, он говорит: даром получили избранные то, что получили, не предшествовало в них что-то такое, что они бы дали, и им бы воздалось, за ничто он спас их. Таким образом, это снимает вопрос, а можем ли мы себя называть избранными Божьими, не будет ли это звучать нагло, не будет ли это звучать надменно, не будет ли это звучать такой претензией, что вот какие мы крутые, мы же избранные Божьи, мы вообще молодцы. Нет, не будет, если мы понимаем, что Божие избрание – это исключительно чисто божественной благодати. Это то, что в Ветхом Завете называется еврейским словом «хесед». «Хесед» – это верная неотступная любовь, которая проявляется независимо от достоинств того, на кого она обращена. Мы этого не заслуживали, не могли заслужить. Бог нас возлюбил, и Бог нас избрал. И Бог нас избрал не за наши заслуги, Бог избрал нас, несмотря на то, что мы были людьми ни на что негодными. Как говорит апостол Павел: ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по обетованию сделались наследниками вечной жизни. То есть это избрание, оно не обусловлено чем-то таким, что Бог нашел хорошего в нас не было ничего хорошего, но исключительно доброй волей Бога. Как говорят еще по избранию, благодать. Вот благодать – это что-то такое, что Бог проявляет по своей доброй воле. Он это делать не обязан. Это акт чистой, незаслуженной милости и доброты. И это важно помнить, потому что, когда человек начинает думать, что его спасение основано на чем-то его собственном, на чем-то, что он имеет предъявить Богу в свою заслугу, такой человек приходит либо к страшному лицемерию, потому что он начинает фантазировать и придумывать себе какие-то положительные качества, которых нету, либо он впадает в отчаяние, если он оценивает себя более реалистично, и видит, что спасать его не за что. И ответ на это: Бог спасает человека действительно ни за что. Мы не заслужили того, чтобы Христос за нас умер. Конечно, мы не заслужили того, чтобы Бог нас избрал, но Бог нас избрал. И это действие с Его стороны, не что-то такое, что мы сами себе заслужили. Конечно же, мы пришли, купили крещение, многие из нас крестились, может, даже большинство, не знаю, но многие из нас крестились уже, по крайней мере, уверовали взрослыми, крестились в сознательном возрасте многие, или возобновили церковную жизнь в сознательном возрасте, если когда-то нас тайком в детстве крестили. Мы пришли, конечно, своими ногами, но пришли потому, что Бог нас призвал, потому что в нашей жизни действовала Божия благодать. То, что мы столкнулись с определенными людьми, услышали определенные радиопередачи, прочитали определенные книги, в нашей жизни вот так оно сложилось, что мы услышали об Иисусе Христе. Это проявление Божьей благодати, Божьей заботы о нашем спасении, которая проявлялась в то время, когда мы об этом спасении не думали, мы Бога не знали и знать не желали. Но Бог уже тогда устроял наше спасение. И это сознание должно наполнять нас огромным утешением и радостью, поскольку наше спасение в этом отношении не в наших руках. Бог замыслил нас спасти, Бог осуществляет свой замысел. И далее апостол говорит: святые и возлюбленные. Кто такие святые вообще? Вот о ком речь здесь идет? В Библии святые – это члены церкви вообще. В церкви утвердилось немножко другое значение слова «святой», то есть это не просто христианин, но христианин, который прославлен церковью как образец христианской жизни, как человек, о котором мы имеем свидетельство, что он продолжает помогать нам уже с той стороны, уже отойдя ко Господу, продолжает о нас молиться, продолжает участвовать в нашей жизни. Мы такого человека называем святым, и мы говорим: все святые, молите Бога о нас. Но если брать первоначальное библейское употребление слова, то святой – это принадлежащий Богу. И святой не обязательно значит там идеально нравственно совершенный. Там, вот, святой Давид, он не был идеально нравственно совершенным, и даже святой Авраам. Святой человек – это не обязательно человек, в жизни которого нет никаких, значит, косяков. Это человек, принадлежащий Богу. Вот как в Библии, например, говорится о святых сосудах. То есть это сосуды, которые употребляются в храме для богослужения, которые нельзя использовать как-то иначе. Они отделены для Бога. Святые люди – это люди, которые отделены для Бога. Результатом этого должно быть там разное совершенство. Но святость в библейском понимании слова, она сначала. Она сначала Бог отделяет себе, а потом уже Он делает нас нравственно совершенными, потом уже Он нас меняет своей благодатью. То есть здесь слово «святые» в значении «отделенные для Бога» относятся ко всем христианам. Не к какой-то группе из нас, но ко всем. И возлюбленные. То есть христиане – это люди, которых лично возлюбил Бог. И это выглядит ошеломляюще, это выглядит странно, непонятно и шокирующе. Но именно это говорит Священное Писание, что Бог возлюбил лично каждого из нас. Мы являемся возлюбленными Богу. Мы Богу очень дороги. Об этом постоянно говорит Священное Писание, и мы призваны в это поверить. В милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг от друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. И далее апостол дает повеления, которые основаны на этом нашем новом статусе. Мы являемся избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Это такой факт относительно нас. Если мы члены церкви, если мы веруем во Христа, если мы пребываем в общении с церковью, мы избранные Божии, святые и возлюбленные. И апостол далее говорит: мы должны вести себя, исходя из осознания этого факта. Есть разные типы этики, так сказать, разные типы поведения. И вот Дорофей, например, говорит о том, что есть три ступени послушания Богу, что есть послушание раба, который боится кары, поэтому вот он слушается. Он, может быть, зубами скрежещет, но вот он боится получить по шее, и он, значит, слушается. Есть стадия наемника, который трудится для того, чтобы получить награду. И есть стадия сына, который трудится из любви к Богу, который трудится просто потому, что он любит и чтит Бога и желает поступать как ему угодно. И Библия нам предлагает этику, которая основана прежде всего на любви, на послушании к Богу. «Если любите меня, — говорит Спаситель, — соблюдите мои заповеди». То есть он даже не говорит, а не будете заповеди соблюдать, вам будет очень плохо. В Ветхом Завете это есть, такие вот наставления. Он не говорит, что получите там награду. Хотя это тоже есть в Библии, конечно, но как высшая такая степень мотивации, он говорит, если вы меня любите, соблюдите мои заповеди. Бог сделал вас избранными, святыми, возлюбленными. Вы должны действовать, исходя из этого, исходя из вашей новой идентичности, которую Бог вам дал. Люди вообще живут, люди действуют, исходя из своей идентичности, исходя из того, во что они о себе верят. Был такой психолог и философ Виктор Франко, который сидел в концлагере у нацистов. Он был еврей. Он в Австрии, его нацисты посадили в концлагерь. Поскольку он какое-то время назад оказывал помощь какому-то человеку, который впоследствии оказался эсэсовским чином, тот его какое-то время отмазывал, но вот ближе к концу войны, в 1944 году, его уже схватили, посадили в концлагерь, и он бы там и умер, но война уже кончилась, его освободили. И там вот, сидя в концлагере, в абсолютно нечеловеческих условиях, для того, чтобы с ума не сойти, он говорил о том, что нужно, что вот в ситуации, когда человек оказывается перед лицом опасности, перед лицом смерти, ему нужно решить, а зачем он живет и для чего это все. И он там приводит такие вот наблюдения интересные, кто в концлагере ломался. И вот в первую очередь ломались люди, которые воспринимали свое страдание как бессмысленное. То есть жил человек, не трогал никого. Вот, просто обычный мирный обыватель, просто вот его фашисты схватили, просто из-за того, что он был евреем, больше ничего не делал абсолютно, никак фашистам не угрожал, просто вот его сцапали и утащили в концлагерь, и абсолютно без всякого смысла он страдает. И такой человек погибал раньше всего, потому что не держался за жизнь, быстро ломался. Кто не ломался, это были люди, у которых были убеждения. Это были христиане, и это были немецкие аристократы. То есть немецкие аристократы, которые относились с презрением к нацистам именно потому, что они видели в себе наследников древних и славных родов, у которых есть определенные представления о чести, и что вот фон такой-то, человек с таким-то наследием, он не будет себя ронять. Поскольку он является наследником этого древнего и славного рода, поскольку в нем течет эта аристократическая кровь, он будет вести себя достойно, он будет вести себя, не роняя славы своего рода. Конечно, не существует никакой аристократической крови, на самом деле кровь у всех одинаковая, это воображаемая вещь, но это то, как человек себя видит. Вот он аристократ, он не будет так делать, потому что такова его идентичность. Он себя воспринимает как человека, который придерживается определенных понятий о чести, он будет их придерживаться, исходя из того, кто он есть. И вот христианская этика – это этика, основанная на нашей идентичности, на том, кто мы такие теперь. Мы избранные Божии, святые и возлюбленные. Откуда мы это узнаем? Мы это узнаем из Священного Писания, которое мы читаем с верой. Мы знаем, что мы теперь крещенные люди, мы теперь избранные Божии, святые и возлюбленные. И тут нужно несколько слов сказать о вере как таковой. Священное Писание говорит поразительные вещи. Оно говорит о том, например, что, ну вот апостол Павел пишет в Ефесянах, в послании к Ефесянам, он пишет, что Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил во Христе Иисусе и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. И мы не видим, чтобы мы сидели на небесах. Мы живем обычной нашей земной жизнью, мы зарабатываем там, ходим на работу, зарабатываем деньги на хлеб, решаем бытовые проблемы, терпим какие-то неприятности, страдаем от болезней. И мы не видим, чтобы мы сидели на небесах. Но апостол говорит, в Иисусе Христе вы находитесь на небесах. Вы избранные Божии, святые и возлюбленные. И это факт, который вы должны принять верой и из которого вы должны исходить. Вера, о которой мы, может, чуть дальше будем говорить, вера – это способность нашу жизнь строить на фундаменте Слова Божия. То, что мне говорит Библия в отношении меня, в отношении церкви, в отношении Бога, это непреложная истина, и я должен исходить из этого как из непреложной истины. Если Библия говорит, что я, как и другие члены церкви, являюсь избранным Божьим, святым и возлюбленным, значит, так оно и есть. Мы все тут, все крещенные верующие люди, мы все избранные Божьи, святые и возлюбленные. И дальше наша жизнь должна строиться на этом основании. И апостол говорит: «Облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Мы призваны облечься во все эти добродетели, как в одежду. И человек, который облекся в определенную одежду, он, его поведение меняется. Одежда, она влияет на то, как человек себя ведет. Когда человек облекается в белый халат, там, в военную форму или священнические одежды, его поведение меняется. И мы должны облечься, действуя так, как будто мы вот исходя из того, что мы чада Божие возлюбленные, исходя из того, что Бог нас любит, исходя из того, что мы можем принимать и транслировать эту любовь во внешний мир. Мы граждане небесного града Иерусалима. И мы можем подумать об этом как-то более подробно, поскольку вот представьте себе, знаете, есть много рассказов о так называемом околосмертном опыте, что человек вот, он был на грани смерти, у него был там сердечный приступ или еще что-то такое, что связано было с неким временным выходом души из тела. Потом его все-таки откачали, и вот он рассказывает, что он побывал, видел загробный мир мельком. Мы сейчас не будем о них подробно, просто в качестве мысленного эксперимента представьте себе, что вы пережили некий такой затяжной околосмертный опыт, вы побывали в раю. Вы побывали в раю, где святые и ангелы, где сам Господь, где все любят друг друга, где нет никакой вражды, нет никакой ненависти, нет никаких конфликтов, где все творение пронизано любовью Божией, где, как говорит апостол, вся земля наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Представьте себе, что вы там побывали. Представьте себе, что вы провели там какое-то время, что вы там приняты, что вы гражданин этого небесного царства. И представьте себе, что вас отправили с заданием на землю. Теперь вы оказываетесь на земле, помня вот это, и вы должны на земле вести себя как представитель этого грядущего царства. Мы, христиане, уже принадлежим к царству Божию, как мы его читаем в Священном Писании, где Господь говорит, что у него спрашивают, а когда же придет Царство Божие? Он говорит, что Царство Божие внутри вас есть или среди вас есть. Скорее, среди вас есть, потому что Царство Божие, оно является фигурой царя, и царь этот Иисус Христос. И царство – это царствование, владычество Бога, и мы являемся подданными этого небесного царства уже здесь, на земле. Оно не явилось еще неким явным, очевидным образом, но мы принадлежим к этому царству, мы его граждане. И мы должны вести себя как посланники рая, как люди, которые на самом деле принадлежат раю, которые принадлежат этому грядущему царству, которое еще не наступило, но уже присутствует в лице Иисуса Христа и в лице тех, кто ему верен. И, конечно, это огромное задание, это огромная трудность, потому что все вокруг нас и в нас постоянно возвращает нас в этот мир, когда мы постоянно видим вокруг себя грех, из нас самих поднимается грех, но мы знаем, что мы уже искуплены, мы ожидаем этого грядущего царства, и в этом царстве мы облечены в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Так в этом царстве принято. И далее апостол говорит, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы. Он говорит, как Христос вас простил, так и вы. То есть апостол здесь исходит из того факта, что Христос нас простил. Это такой факт о нашем состоянии как крещенных христиан, которые пребывают в мире в общении с церковью. Потому что бывает так, что люди, которые исповедовали в своих грехах, которые в них раскаялись, они испытывают некие шатания, неуверенность в том, опрощены ли они. И бывает, люди продолжают терзаться грехами, которые они исповедали. И Слово Божие нам говорит, Христос вас простил. И вот это прощение, то, что Христос вас уже простил, это фундамент для вашей христианской жизни. То есть вы должны принять как факт, о котором вам свидетельствует Священное Писание, что Христос вас простил. Если вы искали этого прощения, вы его обрели. И далее он говорит, что мы должны прощать друг друга, снисходя друг от друга, и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы. Часто желание осуждать и негодовать и всячески обвинять других, оно связано с психологически связано с отсутствием мира, со своей собственной непрощенностью. Когда человек чувствует себя обвиняемым, он чувствует, что на него направлен такой обвиняющий перст, он в страхе по этому поводу, и он пытается защититься. Он говорит, нет, виноват не я, виноват вот они вот. Он просто перекладывает на кого-то ответственность, он исполняется негодование на соседа для того, чтобы спрятаться от того факта, что он сам не имеет мира, что он сам осужден. И когда человек осознает, что Христос его простил, он этим же прощением, которое он получил, которое он приобрел, он этим же прощением может делиться с другими. Он также может прощать других людей. В этом отношении благодать Божия, она работает не так, как работает мотивация в этом мире. В этом мире мотивация основана на принуждении, на страхе. Делай то, что правильно, иначе ты будешь наказан. Иначе ты получишь по шее. Вот ты должен поступать хорошо, иначе с тобой обойдутся плохо. А Евангелие говорит о другом. Бог уже обошелся с тобой очень хорошо. Бог уже сделал тебя избранным Божьим, святым и возлюбленным. Исходя из этого факта, ты должен подражать Богу, и ты должен транслировать то отношение, которое Бог проявил по отношению к тебе, на других людей. Подобно тому, как Бог простил твои грехи, ты должен прощать других людей. Это можно считать слишком хорошей новостью для того, чтобы быть правдой, но вот это так оно и есть. Христос нас простил, мы должны из этого исходить. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Любовь – это ключевое понятие в Библии, и это очень важное понятие. Сейчас мы его постоянно слышим, даже какие-то знаете, я помню, смотрел трансляцию с какого-то политического марша там в Америке, и там шли люди, которые несли плакаты с надписями «Любовь, а не ненависть». Но это не мешало им сильно скрежетать зубами на их политических оппонентов, но так или иначе, любовь, она всеми признается за некую важную и даже абсолютную ценность. Облекитесь любовь, которая есть совокупное совершенство. Но важно понимать, что в окружающем нас мире и в Библии слово «любовь» имеет несколько разные значения. В Священном Писании любовь – это не эмоция. Вернее, как любовь? Эмоции в любви носят некий вторичный характер, который... Любовь не строится на эмоциях, она не состоит из эмоций. Любовь в Библии – это то, что относится именно к воле. Когда Слово Божие заповедует нам, что мы должны любить ближнего, а не заповедует нам испытывать эмоции. Ну, довольно трудно бывает испытывать позитивные эмоции. Вот люди нас могут раздражать, мы можем какие-то негативные эмоции по отношению к ним испытывать. И эмоции мы не можем включать или выключать просто вот поворотом ручки. Любовь – это то, что относится к воле. И любовь, как мы читаем в Священном Писании, она проявляется в соблюдении заповедей. Как апостол Павел говорит, любовь не делает ближнему своему зла, и так любовь есть исполнение закона. В современном мире любовь – это переживание. Сказать, что я люблю кого-то, это значит, я испытываю по отношению к этому человеку теплые чувства, теплые переживания. Мне с этим человеком комфортно, мне там тепло, он меня не злит, он меня не раздражает, а вот другой человек меня там злит и раздражает, я его не люблю. И любовь, как ее описывают в миру, она может там приходить, она может уходить, это все вещь очень малоконтролируемая. В Библии, конечно, это не так. В Библии любовь – это не чувство, это определенная позиция, определенный выбор. Я буду поступать по Божьим заповедям в отношении этого человека. В Библии можно любить человека, который вас раздражает, который вас бесит, который вас утомляет, который вас пугает. Любовь проявляется в том, что вы поступаете по Божьим заповедям. Вы молитесь об этом человеке, вы удерживаетесь от всякого рода зла, вы не творите никакого зла ему, вы поступаете так, как предписано в заповедях. И, с другой стороны, иногда говорят, что любовь состоит в том, чтобы отвечать на требования другого человека. Вот если ты меня любишь, ты сделаешь так, как я хочу. Или там люди говорят, вот если бы вы нас любили, вы бы немножко тут отредактировали заповеди, а то нам, знаете... Вот нас тут некоторые заповеди не устраивают, седьмая особенно. Вот что вам трудно? Вот нам очень печально от этих заповедей, вы бы их могли как-то подправить для нас. И мы говорим, ну нет, извините, мы не можем, не наши заповеди. Они говорят, ну что же, вот никакой у вас любви нет. Любовь на самом деле, конечно, она как раз в библейском контексте состоит именно в хранении заповедей. Любое действие, которое... себя оправдывает любовью, которая говорит, а вот эта любовь в этом большая, но приводит к нарушению Божьей заповеди, это не любовь, это что-то другое, это какой-то уже тяжелый самообман, поскольку любовь всегда, всегда проявляется в хранении заповедей по отношению к другому человеку. И если мы поступаем не по заповеди, мы поступаем не по любви. Далее апостол говорит, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Что значит мир Божий, которым вы призваны? Это то, что христианин есть человек мира. Это человек, который примирился с Богом. Это человек, которому верено Богом послание примирения. И мы люди мира, и мы должны быть дружелюбны. По отношению к кому? Вот в этом мире... который нас окружает, мы дружелюбны по отношению к своим и враждебны по отношению к чужим. Вот есть группа, которая считается нам своими, есть другие группы, они нам не свои, мы их не любим. Это как Христос говорил, что если вы только братьев ваших приветствуете, что же вы делаете, не то же ли самое делают язычники. Весь мир, он так устроен, что мир разделен на враждующие племена и... люди могут быть глубоко привязаны к своему родному племени, а вот соседнее племя страшно ненавидеть. И психологически это так работает, что чувство единения, там, скажем, национального единения, оно покупается за счет чужаков. Вот, мы все очень друг друга любим внутри нашего племени, поскольку есть какие-то соседние гады, которых мы не любим страшно. И к этим соседним гадам проявлять дружелюбие – это вообще предательство. Слово Божие говорит, что мы должны быть дружелюбны по отношению ко всем людям. Более того, даже по отношению к прямым противникам истины мы должны быть дружелюбны. Как апостол Павел говорит в послании к Тимофею, рабу же Божию не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети лукавого, который уловил их в свою волю. То есть апостол говорит, что вот эти люди, которыми надо с кротостью наставлять, это противники, не какие-то хорошие люди, которые нам нравятся и которые с нами в хороших отношениях. Это противники, это люди, которые находятся в сети дьявола. Но апостол говорит, что нужно быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Нужно быть к этим людям, которые противники, которые в сети дьявола, приветливым и учительным, и незлобивым. И это очень необычно для нашего мира, поскольку весь мир говорит нам, что если ты будешь приветлив к врагам, то значит ты сам какой-то подозрительный какой-то тип, может быть, ты вообще изменник Родины. Ты должен постоянно демонстрировать свою преданность своим, как ты там на врагов рычишь. Но апостол говорит, нет, ты должен быть приветливым ко всем и ни на кого не рычать. Будьте дружелюбны, говорит апостол. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Слово Христово да вселяется в вас обильно, и здесь слово Христово может означать две вещи, собственно. Оно может означать священное писание Ветхого Завета, поскольку в другом месте говорится, что через пророков говорил Дух Христов. То есть в Ветхом Завете действует Сын Божий Иисус Христос, через которого все сотворено, и он, Дух его говорит через пророков. Дух Божий назван Духом Христовым, поскольку для апостолов фактически слова Бога и Христос были взаимозаменяемыми, они верили в то, что Христос – Бог. Слово Христово могло иметься в виду Священное Писание Ветхого Завета и могло иметься в виду слова и наставления Господа, которые еще не были написаны на тот момент, когда апостол пишет это послание, еще Евангелии нет, по крайней мере, практически все специалисты по Библии сходятся на том, что послание апостола Павла – это более ранняя часть Нового Завета, еще не написаны Евангелия, но изустно церковь хранит и передает все то, что потом было в Евангелии записано. И, очевидно, речь шла об этом Слове Христовом, которое еще не записано, еще не зафиксировано, но его уже передают из уст в уста, можно на нем сосредоточиться. Да вселяется в вас обильно. Сейчас у нас есть, конечно, в руках Библия, и мы можем ее читать, можем выполнить это наставление. Мы должны постоянно прибегать к чтению Священного Писания. Тем более, что сейчас у нас есть масса технических возможностей. Вот у меня есть на телефоне, на андроиде, такое приложение, это Библия, в которой можно выбрать план чтения, и утром проснувшись, еще не открыв глаз, там ткнуть пальцем, и оно начнет автоматически воспроизводиться, начнет читать вслух соответствующий фрагмент Писания, и мы можем вообще с большим удобством, вот это раньше, во времена апостола и много позже, книги, это было что-то страшно дорогое, что-то редкое достаточно, не все люди могли себе позволить. Теперь у нас есть и книги дешевые, у нас есть телефоны, у нас есть устройство для чтения, у нас есть Библия, записанная в MP3, там на каком угодно языке. У нас есть огромные возможности для того, чтобы Слово Божие вселялось в нас обильно. Мы можем ехать в метро и, скажем, не читать какой-нибудь там детектив и какой-нибудь там сериал смотреть, мы можем читать Слово Божие. И таким образом исполнить заповедь апостола, и мы увидим, как заповедь отразится на нашей жизни. «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Апостол постоянно наставляет нас непрестанно молиться и непрестанно благодарить Богу и непрестанно воспевать Его. Это важно, потому что иногда нам трудно бывает благодарить и воспевать Бога, просто потому что мы к этому не привыкли, мы не знаем как. И нам важно этому научиться, нам важно непрестанно молиться. И с молитвой, когда мы начинаем молиться, мы приобретаем навык молитвы, это становится легче, и мы уже, молитва из нас уже начинает изливаться естественным путем. Это не что-то такое, что нам вот там раньше было тяжело, и с большим усилием мы это как-то из себя заставляли. Чем больше мы молимся, тем легче нам это становится. Это были слова святого, апостольское чтение, посвященное, вот из, вернее, чтение из послания к Колоссянам святого апостола Павла. Но вчера мы также отмечали память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, и ей посвящено другое апостольское чтение, к которому мы сейчас обратимся. Это из послания к... Первое послание Коринфянам, 4 глава, с 9 по 16 стих. Вот что пишет апостол. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел пишет о своей миссии посланника. Он говорит, что нам, последним посланникам, то есть апостолу Павлу и его сподвижникам, Бог судил как бы быть приговоренными к смерти. То есть люди, которые приняли, уже смирились с тем, что они из этой жизни не уйдут в глубокой старости, не уйдут в своей постели. Люди, которые приняли, что они умрут вообще, умрут за Христа, умрут за проповедь Писания, и они этот факт приняли. Да, вот мы такую участь себе приняли, и мы этим живем. И апостол говорит, мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. О чем идет речь там? Сделались зрелищем. В античном мире, когда римский полководец наносил поражение какому-нибудь мятежному полководцу, какому-нибудь племенному вождю, который восставал против Рима, пленников захваченных, их приводили в Рим, и в Риме торжественно казнили. И вот во время триумфальной процессии этого победившего римского полководца вели этих обреченных на смерть людей, этот римский полководец там совершенно похвалялся своими победами и говорил, вот какой я вообще, значит, могучий воин. И это были люди, которых вели на смерть, все об этом знали. И апостол говорит, мы сделались подобным же зрелищем, вот как людей, которых ведут на смерть. Для мира, для ангелов и человеков мы идем на смерть. Мы приняли это, мы согласились на это. И далее он произносит слова, которые обращены к коринфским христианам, вот в первом послании. Коринфские христиане несколько зазнались. Они стали думать, что они приобрели уже все духовные дары, и с ними все в порядке. Как в, немножко до этого отрывка, в 8 стихе апостол говорит: «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Но если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». И далее он говорит: «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе, мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии». Мягко упрекая коринфян, апостол говорит, что он терпит ради Христа. Его почитают безумным, он терпит бесчестие, он терпит различные побои, различные гонения, и он все это претерпевает ради Иисуса Христа. Он говорит: «Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне». Жизнь апостола характеризуется тем, что он терпит голод и жажду, наготу и побои, скитается, трудится, работая своими руками, то есть он не имеет возможности богато жить за счет других. И он описывает свою реакцию апостола и его спутников на враждебность мира окружающего. «Злословят нас, мы благословляем». Это то, что отличает христианина, это человек, который способен благословлять, когда его злословят. Мы знаем, что вот в нашем вообще мире, когда нас злословят, мы склонны злословить в ответ. А интернет сделал это чрезвычайно легким и чрезвычайно распространенным. Вот в физическом присутствии, когда дело может перейти уже к драке, мы обычно понимаем, что ну, лучше не злословить, так, как-то оценить комплекцию оппонента и ну, не нарываться. А в интернете люди обычно, столкнувшись со злословием, они злословят в ответ. И это бывает там очень длинно такие... длинные такие очень, как говорят в интернете, треды на 500 и больше там комментариев, когда люди просто высказывают друг друга различные гадости, пытаются друг друга достать и как-нибудь задеть, как-нибудь оскорбить, какой-нибудь такой обидный демотиватор нарисовать, какую-нибудь карикатуру найти такую язвительную, и обмениваются такими, значит, ругательствами. И вот признак христианина то, что он не отвечает на злословие. Это очень, так сказать, контринтуитивно, потому что, когда тут нас обругали как-то земляным червяком, мы, естественно, хотим ответить оппоненту тем же. Это первый такой порыв. Ну, вот апостол говорит, нет, что не надо так делать. Злословят нас, мы благословляем. Не обязательно это делать так картинно, что вот там, ах ты ж земляной червяк, благословляю тебя, брат. Но мы можем молиться об этих людях и не отвечать на их злословие. Гонят нас, мы терпим. Христиане – это люди, которые подвергаются гонениям и терпят это. Это важно понимать, что мы не должны никого гнать, мы должны терпеть, когда нас гонят. Хулят нас, мы молим. Мы опять видим ситуацию, когда христиане сталкиваются с хулением, с клеветой, с поношением, гонением, неправедным злословием, как мы сейчас видим это на Украине и во многих других местах, но ответ на хулу, ответ на ругань, ответ на клевету – это молитва. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Мир чтит силу, мир чтит насилие, мир не будет хулить кого-то, кто обладает силой. Мир будет преклоняться перед теми, кто страшный, кто опасный, кто может причинить страдания. А христиане, они подвергаются разным гонениям и нападкам, и люди не боятся. Они как сор для мира, как прах, попираемый всеми до ныне. И далее он пишет: «Не к пострижению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». И вот что здесь поразительно. В этом мире огромное количество руководств, как стать богатым, властным и здоровым. И как добиться удовлетворения всех своих желаний. и как возвыситься, и как укрепиться. И этого же люди хотели всегда, они этого же хотели в античном мире. И всякого рода квазидуховные учителя, которые предлагали там простые рецепты, как сделаться невероятно крутым, они пользовались успехом. Но апостол говорит, нет, вы, следуя за Христом, вы будете подвергаться разного рода неприятностям, разного рода гонениям. Он говорит, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Все эти гонения и беды, которым подвергается апостол Павел, это не просто человек терпит за свои убеждения, это подражание Иисусу Христу. Иисус Христос подвергался гонению, подвергался гонению до смерти от этого мира, и апостол Павел, следуя за ним, также подвергается гонению, преследованию от этого мира, и тем, что он гоним, свидетельствуется, что он принадлежит Иисусу Христу, что он следует за ним. Именно враждебность, которую мир имеет по отношению к святому апостолу Павлу, к его спутникам, к проповеди Евангелия, это свидетельство того, что они следуют за Христом, потому что Христос также в этом мире подвергался гонениям и преследованиям. И апостол говорит, подражайте мне, как я Христу, то есть претерпевайте эти гонения, претерпевайте враждебность, так, как претерпевал Христос, так и претерпевает сам апостол, то есть не реагируя на это со злобой, не реагируя на это с яростью, с ненавистью, но подражая Иисусу Христу, молясь за своих врагов, молясь за своих обидчиков. И слава Богу, многие из нас, большинство из нас живет в мире, живет в покое, нас никто реально не гонит, но это нам напоминание и, может быть, некоторое постыжение к тому, что когда мы сталкиваемся с тем, что нас кто-то огорчает, кто-то нас чем-то обидел, чем-то зацепил, наступил на ногу, мы должны реагировать на это с той кротостью, по которой должны узнаваться христиане. В этом мире реакция на что-то неприятное, на гонение, на поношение, на злословие, на какие-то обиды – это ответная ярость и гнев. Сам ты такой, там и еще хуже и так далее. Реакция христианина – это молитва, это благословение. И мы должны такой реакции научиться, хотя, конечно же, это не будет легко, поскольку вся наша падшая природа восстает против этого. Но апостол говорит, подражайте мне, как я Христу. То есть мы призваны подражать в этом отношении Господу, удаляться от гнева и ярости и показывать пример того, что значит следовать за Христом. Ну, время наше подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.